Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Уголовное дело о растратах на космодроме «Восточный». Удастся ли методом партийной накачки решить проблемы всех ударных российских строек? Семья Михалковых продвигает проект русского фастфуда за 1 000 000 000 рублей. Найдутся ли на это деньги в государственном бюджете? Политика Кремля побудила Польшу и Украину еще сильнее укрепить отношения. Как в Киеве и Варшаве оценивают перспективы их развития? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 9 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Бурятский танкист Дорже Батон-Мункуев, тяжело раненый в результате боя под Дебальцевым в Донецкой области Украины, стал широко известен после интервью, которое у него в начале марта этого года взяла журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко. Впрочем, известность Батон-Мункуева началась еще до публикации этого разговора. 23 февраля он стал одним из героев телевизионного сюжета о встрече Иосифа Кобзона с ранеными бойцами так называемой ДНР в ожоговом центре при Донецкой областной центральной клинической больнице. На прошлой неделе журналист бурятской газеты «Новая Бурятия» решил вернуться к истории Батон-Мункуева, который сейчас лечится от ранений в больнице. Но написанная им статья была удалена с сайта издания, в буквальном смысле вырезана из 50-тысячного печатного тиража. Об этой истории мой коллега Марк Крутов.
После интервью Елены Костюченко и других свидетельств о том, что в штурме Дебальцево принимали участие сформированные в Бурятии воинские части из России, появились разнообразные интернет-мемы о прибывающих в Донбасс боевых бурятах. Говорилось даже в одном из официальных сообщений Донецкой областной государственной администрации. За всем этим саму историю Дорже Батон-Мункуева подзабыли. Оказалось, что сейчас раненый танкист-наводчик лечится у себя на родине, в поселке Магайтуй Агинского бурятского округа Забайкальского края. В конце прошлой недели в соседней Бурятской республике в газете «Новая Бурятия» должна была выйти статья об Батон-Мункуеве, в которой мать солдата жаловалась на отсутствие помощи со стороны Министерства обороны России. Однако в последний момент публикацию удалили с сайта издания и в буквальном смысле слова ножницами вырезали из 50-тысячного бумажного тиража. О том, почему это было сделано, рассказывает исполняющий обязанности главного редактора газеты «Новая Бурятия» Тимур Дугаржапов.
Перед печатью в газете мы разместили этот материал в интернете, то есть на нашем сайте. Это... Публикация на сайте вызвала какой-то жуткий поток посетителей с Украины. Там полилось такое огромное количество комментариев. Ситуация начала выходить из-под контроля. Вы знаете, у нас республика-то тихая, спокойная. И вот этот поток, он нас напугал, конечно же. Мы поняли, что зашли на такую территорию яростного информационного противостояния. Желания втягиваться дальше вот не было никакого желания. А поэтому мы поступили таким образом. То, что вот сейчас происходит... Обсуждение, что вот якобы как бы кто-то нас заставил. Это все бессмысленно. Это было решение наше общее, редакционное.
Как это было? Просто реально сотрудники сидели и весь тираж вручную таким образом обрабатывали, удаляя эти страницы?
Да, 3 дня мы этим делом занимались.
Какова история подготовки этой публикации?
Это пришло в голову корреспонденту нашему Сергею Басаеву. Я поначалу посмотрел, и в общем-то мне показался таким обычным. А когда вот началась вот эта вот информационная истерия... Ну вот я начал сомневаться во всем этом. Не хотелось все это дело снова спускать на семью Батон-Мункуевых. И вот мне доподлинно неизвестно, где он воевал, где он получил ранение. Я могу судить по разным публикациям. По публикации, допустим, в «Новой газете», которая и здесь, в Бурятии, очень многих заинтересовала. Но потом, после этого, были опровержения различные. Мать этого танкиста говорила о том, что нет, никаких интервью он не давал. И это в том числе стало для меня таким стимулом, что ли, дальше размышлять на эту тему, стоит ли вообще дальше вот эту публикацию выпускать.
Сергей Басаев, автор удаленного материала, расстроен случившимся и не уверен, что будет продолжать свое расследование о раненом бурятском танкисте.
Дело в том, что, видите, это уже не моя сфера ответственности, о том, что ставить или не ставить. Материал мое дело написать было, я сделал материал. Газета выходит в воскресенье, да, а материал в четверг-пятницу. Я думаю, что если бы материал ставили в воскресенье на сайт, да, то газета бы вышла и не было бы никаких проблем. Когда Елена Костюченко взяла интервью о Дорже в Донецке еще, После этого вышло уже много материалов о том, что это интервью фейк, что она на самом деле с ним не встречалась. Мне просто захотелось это проверить, действительно это так или нет. Со слов матери, вот с одной Бутмункоевной, Дожик он ни с кем не разговаривал. По крайней мере, она так сказала. Но насколько это правда, я судить не берусь.
Аркадий Зарубин, журналист еще одной бурятской газеты «Аршан», первым рассказал в своем фейсбуке об удалении статьи про танкиста Доржи Батамункуева с сайта и из печатной версии «Новой Бурятии». В июле прошлого года Зарубин был избит около избирательного участка в поселке Карен, на который он приехал, чтобы проверить информацию об отказе принять у представителей партии «Справедливой России» и КПРФ документы для участия в выборах в райсовет. Зарубин уверен, что за этой историей, как и за многими другими в Бурятии, стоят российские спецслужбы.
Я тоже постоянно испытываю некое давление с их стороны, поскольку веду общественную деятельность. Они всячески пытались влиять на мои публикации, прямо указывали, какие нежелательно выпускать. Я знаю точно, что они проговаривали, что они такое же влияние оказывают на другие СМИ, печатные, интернет-издания. То есть все, что касается протестных настроений, все, что касается войны в Украине, это, конечно, сфера интересов спецслужб. Они постоянно интересовались моим мнением, что я думаю о политической ситуации, что собираюсь сделать, какие публикации готовлю, навязчиво, ненавязчиво, что-то рекомендовали. Говорили о серьезной и сложной ситуации в мире, в России, что вот все, что происходит здесь, это может угрожать безопасности страны. Особый интерес ко мне там и к некоторым общественникам спецслужбы проявили, когда в Улан-Удэ собрались приехать с визитом представители американского посольства в марте. Видимо, для спецслужб в Бурятии это из ряда вон выходящее событие. Хотя я считаю, что это обычный рядовой визит ознакомительный дипломатов американских. А вот в итоге сделали такой же. Я думаю, если бы не было вот этого напряжения со стороны спецслужбы, и пресса бы не пропустила бы это как такое очередное какое-то несерьезное событие, рядовое, да, вот благодаря какой-то вот этой вот возбужденности спецслужб как раз-таки получается обратный эффект. Если бы не было этого изъятия, многие бы даже не стали читать этот материал. Из моего окружения люди обратили внимание на эту публикацию только после того, как узнали, что эта публикация подверглась цензуре, и ее изъяли. Я считаю, что это спецслужба. У нас достаточно свободная пресса в регионе, удивительно, да, в соседних регионах такой свободы нет. Но вот я говорю, на моей памяти это первый случай тут за последние, там, не знаю, 10-15 лет, когда изымается уже из опубликованного тиража публикация.
Вы говорите, что вот этот случай привлек внимание к этой истории, а до того, когда появилось изначальное интервью Елены Костюченко с Доржи Батамункуевым, когда были публикации о его встрече с Кобзоном в Донецке, тогда в Бурятии об этом заговорили, это было известно здесь?
Да, конечно, заговорили наши издания, не все, конечно, но большая часть, они перепостили эту информацию. Да, это бурно обсуждалось. Ко мне, например, приходило много сообщений, вопросов от друзей, которые живут в Центральной России, из Москвы, потому что везде же там очень активно тролли преподносили то, что это фейк, и ничего этого не было. Но мы-то знали, что человек реальный. Единственный вопрос был, давал ли он это интервью. И вот мама сейчас говорит, что не было этого интервью. Ну, опять же, я знаю, что с мамой наша доблестная контора тоже поработала.
У вас у самого какое впечатление складывается? Насколько все это реально? То есть, воюют ли на Украине жители Бурятии? Являются ли они военнослужащими российской армии или так называемыми отпускниками?
Я думаю, что люди там воюют из Бурятии, да, но что это добровольцы. Массового явления нет, потому что республика маленькая, это просочилось бы очень быстро. И что там тут приходит в массовом порядке самолеты с грузом 200, тоже пока нет подтверждений. Единичные случаи есть, да, воюют там. Тут вот Ваха, да, или Ваха же его зовут, да, который там тоже активно засветил, сказали, что это из Бурятии, который из криминальных кругов. У него здесь начались какие-то проблемы с твоими товарищами, и он, видимо, решил поискать счастье где-то подальше от Бурятии.
Говорил журналист бурятского издания «Аршан» Аркадий Зарубин. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 9 апреля. На космодроме «Восточный» вновь проблемы с долгами по зарплате. По сообщению со стройки, после отъезда куратора этого проекта, вице-премьера правительства России Дмитрия Рогозина, выплаты рабочим снова прекратились. Тем строителям, которые начали забастовку, а затем и голодовку, пообещали, что они больше не появятся на «Восточном». Прокуратура возбудила уголовное дело по факту растраты средств на этой престижной стройке, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Кузьмин.
Голодовка нескольких десятков рабочих, не видевших зарплат с начала года, привлекла внимание всей страны, вплоть до премьер-министра Дмитрия Медведева. Тот внепланово отправил на космодром Дмитрия Рогозина. Долги, на каждого работника они составляли 100 и больше тысяч рублей, начали выдавать очень быстро. Выдавали, как говорят строители, наличными и ночью, бывало после полуночи. Вице-премьер побывал на Восточном в этот понедельник. Когда он уехал, поток денег превратился в ручеек, а затем вовсе и всяк. На космодроме по-прежнему десятки рабочих остаются без денег и не могут уехать домой, говорит один из строителей Александр.
Все затихло. Вчера уже начали задержки начали по зарплате и дальнейшие. Люди опять сидят, намереваются опять в прокуратуру писать. Уже другие, просто другая партия людей, которые там сидят, еще 40 человек, которые без денег, у которых вахта закончилась. Вот начинают, вот январь-февраль выдают, а там есть еще задолжники, у кого еще за ноябрь есть. И за декабрь. Вот они сейчас сидят и не могут деньги получить, улететь не могут. Они вот и на это и понадеялись, то, что вот самый, который у нас был, вот 35 человек, вот, которые там и голодовку объявляли, это им деньги вот отдали, и остальные, короче, там, люди вчера с утра туда приехали, стояли с самого утра, сказали, после 3 будет зарплата, они до 7 часов вечера там просидели, поехали, типа, за деньгами в Благовещенск. В 11 часов и сказали, что денег не будет. И, возможно, завтра не будет.
По словам Александра, напутствием для тех, кто все же получил свои заработанные деньги, были слова: на космодром больше не возвращаться. Причина, которую никто официально не подтвердит, такова. Забастовка сотрудников компании «Стройиндустрия» спровоцировала лишние вопросы от работников других фирм, которым на Восточном точно так же не платят месяцами, но которые не решались на крайние меры. Благовещенский журналист Павел Кошеленко рассказывает, на космодроме Рогозин быстро смог убедить голодавших, что все будет хорошо. Однако очень скоро оказалось, что хорошо стало далеко не всем.
Уже на месте командного пункта он поговорил с этими рабочими, которые как раз отказывались работать. Пару дней раньше объявляли голодовку. В принципе, они все были довольны. Сам Рогозин сказал, да, что он оставил им телефон приемный, сказал, по любому поводу, если будут повторяться подобные безобразия, звони. Как сами рабочие говорят, что да, действительно выплаты начались. Но уже на следующий день, когда мы им звонили, они сказали, что как Рогозин улетел, выплаты опять приостановились. Сегодня мы съездили на рядом с космодромом, там вахтовый поселок, где базируется компания общества с ограниченной ответственностью «Амурдорснаб». Это благовещенская амурская компания, которая занимается строительством дорог. Люди также не получают зарплату с декабря-января. Название этой компании нигде не фигурирует. Как они сказали, они обращались в прокуратуру, и прокурорские сотрудники им частично помогают.
Когда строительство космодрома несколько лет назад начиналось, никто из высших чиновников не баловал площадку постоянным вниманием. Все миллиардные подряды, подрядчики и субподрядчики смогли распределить без лишнего контроля. Когда стал приближаться назначенный срок первого запуска, конец 2015 года, стало ясно, что в обычном режиме и этот проект рискует провалиться. В сентябре 2014-го президент назначил персонального ответственного за стройку Рогозина. Тот периодически стал лично посещать Углегорск. Интервалы сокращаются. Так, между двумя последними поездками вице-премьера на Дальний Восток прошло 20 дней. Первый запуск с космодрома ждут уже в нынешнем декабре, а отставание от графика по-прежнему достигает 4 месяцев. Как считают специалисты, это типичный пример ручного управления в экономике, где не работают рыночные рычаги и все приходится решать в порядке исключения. Научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин приводит пример. В Советском Союзе всегда хватало ресурсов на ручное управление только в военно-промышленном комплексе.
Ручное управление возможно, когда речь идет о небольшом числе проектов, то есть когда у крупных начальников есть время и возможность лично поехать и разобраться. В России принято решение о том, что советы директоров всех крупных государственных компаний возглавят министры, вице-премьеры, глава администрации кремлевской. То есть Путин поручил лично своим ближайшим сподвижникам присматривать за госкомпаниями, чтобы они правильно себя вели. Но когда кончатся министры и вице-премьеры, ручного управления разруливать будет уже невозможно. Хороший пример ручного управления – это история с Пикалёва в 2009 году, когда Путин лично приехал, поговорил с Дерипаской, поговорил с Якуниным, с Костиным, главой ВТБ, и разрулил Пикалёвский кризис. Но если таких Пикалёвых у нас будет 10 или 20, то, конечно, в ручном режиме уже невозможно будет справляться.
Травин считает, что последним крупным российским проектом, который строился на рыночных принципах, была массовая приватизация Анатолия Чубайса. С середины 90-х, когда настала пора залоговых аукционов и олигархов, рыночная приватизация сменилась ручной. Со сменой президента власть окончательно перестала доверять рыночным механизмам и положилась на вертикаль как в политике, так и в экономике. Евгений Кузьмин для Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 9 апреля. Бранислав Комаровский, президент Польши, одного из основных союзников Украины в Европе, завершил сегодня визит в Киев. Выступая в Верховной Раде утром, Комаровский сказал, нельзя прощать тот факт, что на Украине есть солдаты и военная техника агрессора. Западный мир должен понять, что его безопасность зависит от безопасности на Украине. После этого вместе с президентом Петром Порошенко Комаровский посетил на окраине Киева мемориальный комплекс жертвам коммунистического террора «Быковня», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Польша предоставит Украине кредит на сумму в 100 миллионов евро. За счет этих денег планируется построить пункты пропуска на украинско-польской границе, а также переоборудовать генераторы электростанции, которые после этого смогут использовать украинский и польский уголь. Достигнута также договоренность о координации действий двух стран в вопросе возможного разворачивания в зоне конфликта в Донбассе миротворческой миссии ООН и Евросоюза. А в самое ближайшее время, как сообщили президенты, приступит к тренировкам совместная украинско-польско-литовская военная бригада. Соглашение между тремя странами относительно создания такой бригады было подписано в Варшаве в сентябре прошлого года.
Польша делает все возможное для того, чтобы поддержать Украину в этот момент. В том числе и созданием вот этой совместной украинско-польско-литовской бригады, которая дислоцируется в трех странах. И в том числе поддержка военно-технической сферы со стороны Польши. Но Польша не является великой державой в военном смысле.
Отмечает политолог Александр Палий. Главная цель киевского визита польского президента, как подчеркивают эксперты, заверить Украину в неизменности ее поддержки со стороны Варшавы. Вот что по этому поводу говорит аналитик Киевского института евроатлантической интеграции Владимир Горбач.
Не такой сильный потенциал у Польши, чтобы быть таким вот защитником или лоббистом интересов Украины, по крайней мере, в Европейском Союзе или НАТО. Но за последнее время Польша себя показала не столько как адвокат, сколько как союзник Украины, стратегический союзник. Украина и Польша – это соизмеримые величины, ну, может быть, конечно, по ВВП нынешнему Польша ушла намного вперед, но по потенциалу украинскому мы сравним. И визит президента Комаровского в Киев – это ответный уже визит на недавнее посещение Порошенко. Тут можно констатировать возобновление контакта на высшем уровне между Польшей и Украиной, как они были традиционно во времена Кучмы-Квасневского или Ющенко-Качинского.
Еще одна цель визита Комаровского – чествование памяти украинцев и поляков, которые были замучены во время коммунизма. На протяжении 37-41 годов минувшего столетия в лесу, вблизи поселка Быковня, происходили тайные массовые захоронения десятков тысяч репрессированных. Среди них, по разным данным, от 4 до 8 тысяч расстрелянных НКВД польских офицеров. Для поляков нет в истории трагического 20 века более циничного преступления, чем массовые казни военных, захваченных в плен Красной армии в сентябре 1939 года. 3 апреля исполнилось 75 лет со времени первых расстрелов польских военнопленных в Катынском лесу. А 10 апреля в Польше будут вспоминать жертв еще одной произошедшей недалеко от этого места трагедии – гибели 5 лет назад президента Леха Качинского и представителей военной и политической элиты Польши в катастрофе Ту-154. О киевском визите Бранислава Комаровского рассуждает руководитель Института украинской политики Кость Бондаренко.
Во-первых, сегодня происходит два процесса. Процесс пересмотра истории, в том числе это пересмотр в Европе роли и места России, российского народа, как составляющей части советского народа во Второй мировой войне. И второй момент – это пересмотр политических констант. У России и Польши достаточно сложные напряженные отношения. Соответственно, президент Комаровский не может поехать в Россию, но в то же время он едет в другую постсоветскую республику, постсоветское государство, в Украину, и, соответственно, происходит некий такой заменитель России в сознании поляков и восточных европейцев. 10 мая состоятся президентские выборы, Комаровский рассчитывает победить в первом туре, и если бы он поехал в Россию, я думаю, что его электорат не понял бы его.
Считает политолог Кость Бондаренко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Польские политические силы в ходе конфликта на Украине постоянно выражают солидарность с Киевом. Однако разница в подходах к украинскому кризису и отношениям с Россией между польским правительством и оппозицией все же есть. Об этом говорит заместитель председателя комитета по международным делам Сейма Польши, один из основателей оппозиционного союза демократических левых сил Тадеуш Винский.
Современные польско-российские отношения, к сожалению, напряженные. И преобладающее большинство поляков и тоже моя партия, социал-демократия, Союз левых демократических сил абсолютно согласна, что российское правительство и Кремль это что сделал в прошлом году, значит, аннексию Крыма и не соблюдает территориальной интегральности Украины, то без сомнения нарушение международного права. Всегда искусство политики состоит в том, чтобы иметь хорошие партнерские отношения с соседом. И среди этих семи новых, относительно новых соседов, три для нас главные. Без иерархии. Германия, Россия и Украина. И нам нужны процессы сотрудничества и примирения исторического. Это удалось нам сделать с Германией, независимо от тоже очень сложной истории. А с другой стороны, с Россией и с Украиной это намного сложнее. А это правда, что периодически Кремль угрожает, что будет размещение ракет «Искандер» и тем дальше, и тем дальше. И есть очень сложные отношения с Украиной. Конечно, мы были первой страной, которая признала независимость Украины. Мы помогали Украине, пытаясь приблизить им путь к европейским структурам. Но это было в какой-то степени напрасно. Процессов реформ не было. Мы имели олигархическую демократию. В нашем интересе есть процессы реформ в Украине. Но мы тоже не можем не учитывать этого, что с одной стороны в России, а с другой стороны в Украине растут такие националистические тенденции. А мы не должны не забывать о националистических тенденциях, которые, повторяю, выступают тоже и в Российской Федерации, очень сильные. А с другой стороны, в Украине, но мы не должны закрывать глаз, если происходит гларификация Дьяченки, который руководил украинскими отрядами в 44-м году, которые в жестоком виде боролись против варшавскому восстанию. Об этом мы не можем забывать тоже. В этом только смысле. История для нас очень сложная с этими нашими восточными соседями. С одной стороны, с Россией, и с другой стороны, с Украиной.
У российско-польско-украинских отношений польский парламентарий Тадеуш Ивинский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 9 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Семья Михалковых продвигает проект русского фастфуда за 1 000 000 000 рублей. В нескольких городах России продолжаются акции протеста медицинских работников. В Архангельской области открылся первый в России музей Бродского. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня четверга, 9 апреля, по версии «Радио Свобода». Верховная Рада Украины приняла внесенный Кабинетом министров законопроект об осуждении коммунистического и нацистского режима, запретив их пропаганду и символику. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что располагает новыми доказательствами убийств, совершаемых пророссийскими сепаратистами на востоке Украины, в частности, убийств пленных. Лефортовский районный суд Москвы продлил до 16 мая арест крымскому активисту Александру Кольченко, обвиняемому в терроризме. Российский военнослужащий Валерий Пермяков обвиняет обвиняемый в убийстве семьи из 7 человек в армянском городе Гюмри, признан вменяемым. В Екатеринбурге суд приговорил вице-президента фонда «Город без наркотиков» Евгения Маленкина к 4,5 годам колонии общего режима. Спасатели прекратили активную фазу поисковой операции в северной части Охотского моря, где затонул рыболовецкий траулер «Дальний Восток». Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 9 апреля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В нескольких городах России продолжаются акции протеста медицинских работников, которые борются с произволом администрации лечебных учреждений за улучшение условий труда, снижение трудовой нагрузки и улучшение финансирования своих больниц и клиник. В Уфе врачи скорой помощи голодают, в Москве проводят итальянскую забастовку. Особую позицию в отношении реформы здравоохранения и протестных акций медицинских работников занимает кардиолог Центральной районной больницы из города Таруса Калужской области, основатель и президент благотворительного фонда общества помощи Тарусской больницы Максим Осипов. В 2005 году он, имея общинную практику работы в столичных и зарубежных клиниках, уехал за 150 километров от Москвы, чтобы попытаться построить там медицинское учреждение нового для России типа. Осипов известен и за пределами медицинского сообщества. Он писатель, автор нескольких повестей, лауреат 2 литературных премий.
Априори, мои симпатии должны быть на стороне врачей, потому что они мои коллеги, и потому что они от хорошей жизни, очевидно, голодают, да. Другое дело, что я пока что не видел таких протестных действий, к которым мне бы вот лично хотелось присоединиться. Я боюсь на себя навлечь гнев медицинской общественности, но я не видел таких каких-то митингов или каких-то еще выступлений по поводу того, что вот дайте нам лечить в соответствии с принципами научной западной медицины и так далее. Но вот то, что мы видим, скажем, в Новосибирске, да, там ведь люди выходят не за то, чтобы повысить артистам зарплату, что само по себе, наверное, тоже неплохо было бы сделать, да, люди выходят бороться за свободу творчества. А вот какой-то серьезной борьбы за свободу врачевания, что ли, мне такие случаи неизвестны.
В вашем конкретном случае достаточно вам свободы врачевания?
В общем, я могу сказать да, да, хотя это никогда не бывает достаточно свободы там, да, но в общем, да, мы работаем свободно. В большой степени потому, что мы находимся вне Москвы, вообще в очень маленьком городке, и всерьез, если бы нас там не было, то просто никого бы не было, и все, да.
Неужели вам хватает денег?
Денег там не хватает, нет, там совсем не хватает денег, поэтому вот уже 10 лет существует наше общество помощи Тарусской больнице, и без этого мы не могли бы существовать совсем, не потому что даже мы собираем большие деньги, мы, к сожалению, как-то не научились находить такие серьезные деньги, большие, но мы, по крайней мере, находим те деньги, которых хватает на то, чтобы покупать расходные материалы, то, без чего, вообще говоря, в медицине обойтись невозможно, но, к сожалению, то, без чего обходится в большинстве больниц, то есть без электродов, катетеров, всяких мелочей.
А на вас не сказывается никак новации вот в реформе здравоохранения?
Сказываются, но как-то пока удается, слава богу, как-то все-таки не поступаться многим, так скажем.
А с самими главными направлениями этой реформы вы согласны? И тут вы готовы поддержать коллег, которые бастуют как раз поскольку они считают, что направление этой реформы неправильное?
Ну, понимаете, одно дело, чтобы декларировать, другое дело действовать в этом направлении. Значит, сама по себе идея, что надо перенести основную тяжесть, основную массу того медицинского, что делается, на поликлиники и стационар, само по себе это разумно. Но на те поликлиники, которые у нас есть в Москве, большую часть из них, я думаю, просто следовало бы закрыть. Просто потому, что там лучшие врачи все-таки всегда шли работать в больницу. А разумно было бы сделать так, чтобы те врачи, которые лечат больных в стационаре, они бы их лечили амбулаторно дальше. Но это все не делается. Поэтому я не знаю, но с чем-то согласен, понимаете, с декларациями какими-то, может быть, я и согласен, но с тем, что делается, я не согласен. И кроме всего прочего, здесь результаты ожидаются моментальные, в течение полугода. При том, что власть как бы явно рассчитывает, что она пришла очень надолго, там просто навсегда, но результат она хочет немедленно. Но в медицине невозможно получить немедленный результат. Но это как ребенка музыки учить. Можно ему купить дорогой инструмент, но он не научится играть ни через полгода, ни через год, ни через три. Для этого просто нужно много времени. Поэтому, ну, сказать, что я согласен, да нет, не согласен.
Врачи говорят, что работающие в этих самых поликлиниках, они говорят, что у них нет возможности справляться с тем наплывом пациентов, которые существуют там, в этих поликлиниках, и что фактически это снижает качество медицинского обслуживания.
Ну, что значит, а право они или не право? Ну, а что они умеют делать такого, что требует большего времени? Они сами готовы пользоваться термином медицинское обслуживание, хотя медицина – это не сфера обслуживания. А обслуживание, то, которое они там производят, по-моему, можно и вполне за отведенное время произвести. Ну, имеется патологическая ситуация, да? Вот у шахматистов есть такая поговорка: в плохой позиции все ходы плохие, да? В медицине и вообще в обществе ситуация такова, что вот те ходы, которые делаются, они плохие. Но там ставится задача, надо повысить среднюю зарплату медицинских работников. Что вы думаете происходит в той же Тарусе? Каким образом это достигается? Всех санитарок переводят в уборщицы. Тем самым медицинских работников становится меньше, да, поскольку санитарки получали меньше всех, то средняя зарплата повышается. Ну, что это такое вообще?
А каким образом вам удается бороться там за свободу врачевания, если вы в таких жутких условиях там работаете?
Да нет, ну почему в жутких? Ну мы сами себе создаем какие-то условия, да? Ну, во-первых, у нас есть прекрасные врачи и молодые врачи, которые приехали из Москвы. Ну, в общем, там есть какая-то творческая атмосфера, понимаете? Ну а каким образом в Советском Союзе удавалось все-таки иметь какие-то очаги настоящего, свободного в известной степени творчества, там, внутри отдельных театров, я не знаю, редакций.
Ну вот смотрите, ваши критики скажут, ну вот Тарусе повезло, появился креативный человек, писатель, умеете работать с общественностью, правильно делаете, организуете вечера различные помощи, сбора по сбору средств для больницы и так далее, тому подобное, но такими не могут быть все.
Во-первых, не бог ведь, что, так сказать, мы не делаем каких-то особенных вещей, ну, да, если не будет инициативы какой-то, да, если не будет какой-то самоотдачи, то ничего и не получится.
То есть вы рекомендуете и советуете тем коллегам, которые сейчас недовольны своей ситуацией, все-таки проявлять какую-то креативную энергию и пытаться работать в той ситуации, которая есть?
Ну, я не могу им ничего советовать, они сами лучше знают, понимаете, как им поступать. Боже упаси, если людей доводят до того, что они, в самом деле, там, объявляют голодовки, ну, наверное, у них есть основания это делать. Но, в общем, я бы сказал, да, что это дело творческое, и без какой-то самоотдачи тут не обойтись.
Вот у вас в воскресенье прошел благотворительный вечер, связанный с сбором средств для вашего лечебного учреждения. Как вы все это организовывали, как это вообще удается сделать, и что для этого нужно?
У меня есть друзья-музыканты, очень хорошие. Просто, ну, вот мирового уровня. Максим Рысанов, собственно говоря, альтист, он предложил устроить этот концерт. Борис Бровцин, скрипач, замечательный совершенно. Яков Кацнельсон, пианист. Да, Борис Андреянов, филончелист. Моя дочь, скрипачка, вот приняла в этом участие. Она аспирантка Московской консерватории. Первые четыре музыканта, которых я назвал, ну, это, так сказать, одни из самых, в общем, заметных фигур среди музыкантов своего поколения, да, и на своих инструментах. Ну вот я с ними дружу, и Екатерина Юрьевна Кенеева дала зал в библиотеке иностранной литературы. Ну и дальше мы как-то собрали народ, в основном через Facebook, просто звонили по телефонам, созывали людей, человек 140 пришло, наверное, на концерт. И, в общем, концерт прошел очень хорошо в творческом отношении.
Удалось собрать какие-то средства?
Да, мы собрали 177 тысяч рублей. Ну, опять-таки, для медицины это не бог ни что, но это что-то. Но мы потратим на расходные материалы это все почти. Но если у вас нет друзей-музыкантов классических, да, то можно, музыка далеко не самое прибыльное дело, да, можно организовать футбольный матч или, я не знаю, собачьи бега, там, все что угодно, да, выставку цветов, ну, в конце концов, можно что-то придумать, правда?
Можно, наверное, но, может быть, Максим, может быть, в другой стране, все-таки Россия – это страна патерналистского сознания. Врачи в основном в своем государевы люди, бюджетные работники. Все привыкли делать, как им скажут, ходить на митинги в поддержку Крыма, когда дадут им за это отгул. И ситуация, на самом деле, ведь в рамках всей огромной страны вот этими благотворительными концертами, хотя они по себе очень важны, вряд ли ведь решится, вы же это понимаете.
Ну, я же и не решаю ситуацию внутри огромной страны. Мне какой-то кусочек мира открыть. В этом кусочке мира я как-то и действую. У меня нет рецептов для всей страны. А если есть люди, которые привыкли слушаться просто во всем, да, и которые смирились с тем, что их профессия превратилась в сферу обслуживания, ну что ж, ну, бог им судья. Я, в общем, большого сочувствия не испытываю. За отгулы я сам никогда не ходил на какие-то мероприятия.
О реформе здравоохранения я беседовал с тарусским врачом-кардиологом Максимом Осиповым.
Сразу после После выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений, официальная юстиция и правозащита, новое в законодательстве, комментарии экспертов. Присоединяйтесь.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 9 апреля. Кинорежиссеры, братья Никита Михалков и Андрей Кончаловский намерены создать в России национальную сеть общественного питания. Она должна стать конкурентом западным сетям фастфуда. Согласно подсчетам Михалкова и Кончаловского, только начальные инвестиции в проект должны составить почти 1 000 000 000 рублей. Президент Путин, по некоторым сообщениям, уже поручил правительству рассмотреть и поддержать эту инициативу. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
Андрей Кончаловский и Никита Михалков, как пишет газета «Коммерсант», направили президенту Владимиру Путину письмо с просьбой поддержать их проект создания в России национальной сети общественного питания – кафе-кулинарии под брендом «Един дома», который принадлежит супруге Кончаловского Юлии Высоцкой. Цель данного проекта – способствовать импортозамещению и созданию альтернативы западным сетям фастфуда, объясняет свою идею авторы, оценивая только его начальную стадию в размере более 970 миллионов рублей. На эти деньги они намерены открыть сеть кулинарий в формате небольших магазинов, совмещенных с кафе. Приготовление блюд будет происходить на региональных фабриках-кухнях, которые также будут поставлять свою продукцию в социальные учреждения, в том числе в детские дома и интернаты. Пилотные проекты предлагается реализовать в Московской и Калужской областях. Там построят 2 фабрики кухни, откроют 41 кафе и 91 кулинарию. Как утверждает «Коммерсант», Владимир Путин поручил вице-премьеру Аркадию Дворковичу проект рассмотреть и поддержать в контексте решения задач импортозамещения. В том, что инициатива Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова имеет право на существование, уверенный президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров.
В любом случае, количество предприятий питания у нас меньше, чем в Европе, чем в Америке, чем в Мексике, в Бразилии, на Филиппинах, в 3 раза. Поэтому мы можем говорить о том, что мы спокойно можем действительно развивать различные направления. У нас достаточно большое количество сетей, которые находятся там на территории России, больше 200, притом есть оригинальные, которые сделаны российскими рестораторами, которые очень востребованы и интересны.
Авторы проекта оценивают только его начальный этап почти в 1 000 000 000 рублей. Причем еще и обращается за поддержкой государству. На ваш взгляд, насколько это обосновано в текущей экономической ситуации?
Действительно, во всем мире это частные инвестиции, но это не значит, что из сверстанного бюджета будет выделено там 1 000 000 000 рублей. Просто есть банки с различным государственным участием, которым могут попросить рассмотреть данную бизнес-идею, могут дать длинные деньги, потому что вот такая идея, как вот я ее представляю себе, как это было заявлено, я думаю, что это серьезная работа минимум на 10 лет и в течение там 7-10 лет, эти инвестиции могут вернуться, если этим проектом будут заниматься и будет уделено ему достаточно внимания, потому что у нас были проекты, которые достаточно интересны были в самом начале, но которые не удались. Это вот русское бистро, пример, когда московское правительство хотело сделать вот такую идею российского фастфуда.
А что помешало развитию идеи русского бистро?
Там много нюансов. Когда говорят, что мы сейчас оставим конкуренцию Макдональдс, это достаточно сложно. Такие же похожие и Бургер Кинг, номер 2 там в мире, и Вендис есть. То их они выпускают одно и то же, понимаете? Бургер очень удобен с точки зрения приготовления, отпуска, узнаваемости. Если вы что-то делаете другое, тут можно говорить о том, что вы можете только конкурировать в цене. Что вы можете предложить в этой категории ценовой? Поэтому я бы не говорил бы о конкуренции вот конкретно прям с Макдональдсом.
Чем новые сетевые точки общественного питания могут заманить покупателя?
Я думаю, они не будут делать бургеры, конкурировать. Поэтому в этом смысле, когда все говорят, значит, мы будем конкурировать с западными сетями, с крылышками, с ножками, с бургерами, это бессмысленно, потому что все равно все западные сети работают на российских продуктах. Что у вас делают? Это уже концепция людей, которые эту идею продвигают. Но все зависит от того, сколько будут уделять этому времени. Надо, я считаю, бросить снимать кино и заняться этим, тогда будет все удачно.
1 000 000 000 рублей на старт такого бизнеса – это много или мало? Основатель и директор сети ресторанов быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров говорит, что это абсолютно адекватные деньги. В 1999 году он открыл свой бизнес, ныне входящий в 5-ку наиболее популярных сетей в России, имея в наличии 90 000 долларов или по тому курсу примерно 2 000 000 рублей. Для сравнения, сейчас 90 тысяч долларов – это почти 5 миллионов рублей.
Каждое кафе стоит должно, ну, по нынешним ценам, никак ниже 10 миллионов рублей. Если 40 на 10 миллионов умножим, мы уже 400 миллионов имеем. Фабрика кухня запросто может стоить 150-200 миллионов, уже 800, еще 90 точек. Есть такой термин, вот, развитие на инвестиционные деньги. Вот это вот иногда приводит к катастрофическим результатам. Почему? Есть менеджмент и есть задача сделать план по инвестициям, открыть какое-то количество точек. И такая абсурдная идея есть о том, что вот если мы откроем 40 точек, то мы станем известны, к нам начнут все ходить, и мы начнем зарабатывать деньги. Но это как бы неправда. А на самом деле нужно открывать там 3-5 точек, получать прибыльность и развиваться дальше. Нет смысла, возможно, сразу тратить такие гигантские деньги, открывать 40 кафе.
В Кремле пока отказывается прокомментировать сообщение о том, что президент Владимир Путин действительно отправил правительству предложение Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова. Я не комментирую эту тему, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подтвердив, тем не менее, сам факт недавней личной встречи Владимира Путина и Никиты Михалкова. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Берлинское издательство «Экон» выпустило новую книгу известного в Германии журналиста, автора многих журналистских расследований в сфере организованной преступности как в Западной Европе, так и в России, Юргена Рота «Секретная папка С». В мае книга выйдет и в Польше. С Юргеном Ротом беседует корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Есть ли в вашей новой книге секретная папка «С. Смоленск. MH17 и война Путина на Украине» новые неизвестные факты или это интерпретация уже известного?
Факты есть, но для начала скажу, что название описывает последовательность событий. То есть речь в книге идет не только о гибели самолета Качинского 5 лет назад. Это и о политике Кремля в целом, о политике лжи Владимира Путина. Эти особенности политики демонстрируются как на примере трагедии в Смоленске, так и на более ранних примерах, ну и на примерах войны в Украине. Эту красную нить я и описываю в книге. Теперь о новых фактах. Сегодня можно доказательно констатировать, что документ, представивший результаты российского официального расследования, в некоторых положениях неправдив. Он содержит манипуляции. Существует указание источников из разведки Германии на то, что на борту самолета произошел взрыв или даже два, и что эти взрывы были результатом операции ФСБ. Есть много улик, также говорящих за то, что на борту произошли взрывы. Доказано также, что на пилотов не оказывалось никакого давления. Доказано, что судебно-медицинское исследование останков погибших содержат фальсификации. Независимые судебно-медицинские эксперты не получили доступа к части останков. Одним словом, есть много указаний на то, что этот полет и катастрофа самолета не были обыкновенной авиатрагедией, а были результатом манипуляций с целью привести самолет к падению. У меня нет неопровержимого доказательства этого. Оно, я думаю, никогда не будет найдено, но противоречия в официальной версии происшедшего столь велики и столь очевидны, что они вопиют к необходимости независимого международного расследования. Но такое расследование было с самого начала отклонено как российской, так и польской стороной.
Есть ли в вашей книге дополнительное подтверждение версии, что на месте трагедии действовала расстрельная команда, которая добивала оставшихся в живых?
Существуют новые улики, представленные международными, точнее, американскими судмедэкспертами, которые, в частности, изучили и исследовали одну фотографию лежащего на земле на месте падения самолета мужчины. Эксперты видят на фото след выстрела в голову. Проблема в том, что тела этого больше нет, и что это заключение сделано только на основании изучения фотографий. Поэтому я с осторожностью публикую эти заключения, и это только улика, которая требовала дальнейшего исследования, которое проведено не было. Следует помнить, что конспирологические версии инцидента широко распространены в Польше, и я пытаюсь в своей книге представить позиции обеих сторон и показать противоречия. Есть международно известные ученые, как в Польше, так и в США и в Австралии, которые доказательно выразили свое глубочайшее сомнение в официальных версиях, выводах и объяснениях, но они не были в Польше восприняты всерьез.
В печати разных стран много было написано о роли авиадиспетчеров, которые вели самолет на посадку. Как видится вам их роль?
Это остается малопонятным. Существуют различные оценки команд, которые получал от диспетчеров экипаж самолета. Эти команды, в частности о том, садится или нет, шли из Москвы, а вовсе не от людей на месте. В этих переговорах самолета с землей звучали отличавшиеся друг от друга сведения о высоте, на которой находился самолет. В диспетчерской башне аэропорта царил хаос, но записи разговоров в этой башне утеряны и не могут больше быть исследованы.
Для чего, на ваш взгляд, нужно было Путину уничтожение этого самолета, если допустить, что это делалось по его приказу?
Я не думаю, что имел место непосредственный приказ Путина. Он, по его правилам, никогда прямые приказы такого рода не формулирует. Его политическая воля реализуется через другие механизмы, что можно видеть и в истории с убийством Немцова, и еще ранее в истории взрывов домов в 1999 году. Тогда за этим явно стояло ФСБ, но тех, кто мог бы свидетельствовать, уже нет на свете. Лех Качинский и его национально-консервативная партия были тогда, в 2008, 2009, 2010 годах, непримиримыми противниками Путина и политики Кремля. Никто не был в Польше столь антироссийски настроен, как эта партия и ее лидер, и, соответственно, правительство. Вторым пунктом был договор с «Газпромом», который был «Газпрому» выгоден, но который Лех Качинский не хотел подписывать, и который сразу же после катастрофы самолета тогдашний премьер-министр Польши Дональд Туск подписал с тогдашним премьер-министром России Путиным. Все это могло быть мотивом, но все же не является ключевым объяснением. Но ясно, что Лех Качинский и его партия, и это видно из публичных выступлений польских политиков, должны были мешать Путину, раздражать его. Качинский стремился к союзу с балтийскими государствами, союзу против России, и он являлся соринкой в глазу российского лидера Владимира Путина.
Видите ли вы связь между историей с самолетом Качинского и дальнейшими действиями путинской России в Крыму и на Украине?
Да, я вижу и показываю в своей книге эту связь. Уже в истории с самолетом была развязана пропагандистская кампания, которая выглядит сегодня безобидной по сравнению с тем, что мир увидел при аннексии Крыма, при действиях России на Украине по поддержке сепаратистов. Но со Смоленска началась эта систематическая политика лжи Владимира Путина, политика подделок, которая усилилась после его возвращения в кресло президента. Я в своей книге делаю экскурс в прошлое Путина и показываю, что это всегда было в системе Путина. Сочетание лжи и дезинформации, что особенно ярко было продемонстрировано в отношении Крыма и Украины. Если бы катастрофа с самолетом Качинского произошла не 5 лет назад, когда отношения между Россией и Западом были весьма хорошими, и Путин слыл политикам, словам которого можно доверять, политическим партнерам Запада, если бы эта катастрофа с самолетом президента Польши, с генералами, работавшими в НАТО, на борту, с политической элитой страны произошла бы не 5 лет назад, а сегодня, то это могло бы стать спичкой для пожара новой войны. И это не случайно, что российский президент все чаще угрожает применением атомного оружия. Все это очень опасные тенденции, опасное развитие, и как Запад должен на это реагировать, мне неведомо.
Это был немецкий журналист, автор многих журналистских расследований в сфере организованной преступности как в Германии, так и в России, Юрген Рот. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Архангельской области открылся первый в России музей Иосифа Бродского. В 1964 году после знаменитого судебного процесса поэт в наказание за тунеядство был выслан на север России. В деревне Наринская Бродский провел 1,5 года, написал там больше 100 стихотворений. 10 лет спустя местные жители и областные чиновники с удовольствием приобщаются к памяти лауреата Нобелевской премии по литературе. В Наринскую отправился корреспондент «Радио Свобода» Иван Беляев.
После решения суда поэт был выслан на юг Архангельской области.
В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освещает кровлю и посуду, и честно двери делит пополам.
Последние несколько лет обсуждалось создание мемориального музея в так называемом доме Песеревых, где он жил, в деревне Норинская, расположенной в Конышском районе.
В этом доме в Норинской жил Иосиф Бродский, по этим улицам ходил, в каждый дом он заходил.
В 2012 году удалось выкупить этот дом, а прошлой осенью закончилась его реставрация. рассказывает директор музея Ольга Терехина.
8 апреля 1964 года он был принят в совхоз Даниловский разнорабочим. И вот здесь вы можете посмотреть ведомости, какие деньги он получал.
Большого количества личных вещей Бродского в Норинской остаться не могло, но кое-что все-таки удалось обнаружить. Во-первых, это мебель хозяев. Стол, кровать и диван. Во-вторых, керосиновая лампа, с которой Иосиф читал и писал по вечерам. В-третьих, нашлись фотопринадлежности, которыми Бродский пользовался, когда начал работать в Конышском районе разъездным фотографом. Создатели музея попросили жителей района приносить аутентичные вещи 60-х годов, а для реконструкции обстановки послужили воспоминания друзей, говорит председатель фонда создания музея Бродского в Петербурге Михаил Мильчик.
Здесь был несколько недель тому назад Михаил Борисович Милых. Он хорошо помнит, где что стояло для музея, это важно, где стол, где диван, где кровать и так далее. И он очень многое подсказал. Он единственный из друзей Бродского был в Норинске при нем 3 раза. Все остальные были по 1 разу.
«Эта деревенька дала мне нечто, за что я всегда буду благодарен КГБ», – вспоминал сам Бродский. И потому создание музея является совершенно логичным шагом, считает губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
По сути дела восстановили справедливость. Человек, который прославил страну, который стал Нобелевским лауреатом, у нас в деревне Норинске получил свой первый музей.
Интерес местной интеллигенции к Иосифу Бродскому и месту северной ссылки в его жизни появились давно, еще в конце 80-х годов. А районная библиотека носит имя Бродского уже 11 лет. Она же является одним из центров по сбору информации о поэте, рассказывает сотрудница библиотеки Надежда Пинаевская.
Весной 1965 года в районный зал, читальный зал, зашел рыжеватый парень по виду городской, в джинсах. Им оказался административно высланный, осужденный за тунеядство, молодой поэт. Тогда этот случай, казалось бы, остался незамеченным в повседневной жизни районной библиотеки, но впоследствии оказал существенное влияние на ее историю.
Говорит главный хранитель районного музея Валентина Несговорова.
У нас все те коношане, которые знали Бродского, через нас прошли. Мы их знаем лично, общаемся, и разговариваем и встречаемся.
Сейчас в живых осталось всего несколько местных жителей, которые встречались с поэтом. Все они приехали в Норинску на открытие музея. Вера Черномордик вспоминает, что Бродский в первую очередь дружил с ее мужем, но общался и с ней.
Я сама работала комендантом учетчик по административному высланию. У меня было 243 человека, но его не было. По всем правилам, так должен был бы он тоже быть в моем подчинении. Но его не оставили, допустим, там в Ярцево или в Конуши, а его сразу отправили вот сюда, в Норинскую. А в основном они с мужем к нам часто приезжал. Приезжал он регистрироваться в милицию. Приходил он. Он меня все Верочка называл, мне с ним одного. Говорит обо мне, говорит, еще вспомнят. А я что подумала? Я подумала, что я никогда в то время в жизни не подумала, что вот доживем вот до этого времени.
Майя Забалуева, вдова журналиста, который помог напечатать 2 стихотворения Бродского в местной газете «Призыв».
Лето, все же в отпусках. А Забалуев остался там в редакции один. Пришел молодой человек, как он рассказывает, ну, ясно, что городской, и принес 2 стихотворения. Вот «Осенние тракторы на рассвете». Конечно, он позвонил редактору Ерёмину Серафиму Ивановне. Он тут же в редакции на машинке отстукал эти стихотворения. И дальше они пришли к нам на обед. Жареная картошка с козьим молоком. Перерыв обеденный всего лишь час. Отклонились и ушли.
Приток туристов не должен быть для музея самоцелью, говорит заместитель главного редактора «Российской газеты», автор книги «В поисках Бродского» Юрий Лепский.
Я не думаю, что значение этого места состоит в том, что они соберут здесь огромное количество туристов. Здешние люди как-то трепетно и очень бережно, трогательно, я бы сказал, относятся к Бродскому. Вот это для меня очень, очень много значит. Я не думаю, что здесь будет повальное увлечение поэзией Бродского. Мне так не кажется. Но даже если 3, 4, 5 человек прочтут его эссеистику и 10 стихотворений и поймут и заболеют этим делом, это гораздо более важно, нежели 3 автобуса с туристами, которые приедут сюда. Другое дело, что этот первый музей Бродского, как мне кажется, должен, по идее, было бы замечательно, если бы он стал последним музеем ссылки русских поэтов.
Ты забыла деревню, затерянную в болотах, залесенной губернии, где чучел на огородах, отродясь не держат, ни те там злаки, и дорогой тоже все гати да буераки.
Работа над созданием музея Бродского ведется и в Санкт-Петербурге. 24 мая даже состоится некая торжественная церемония по его открытию, хотя де-факто он работать еще не начнет. Более того, даже квартира, где жил Иосиф Бродский, полностью не выкуплена. Одна комната из пяти пока остается жилой.
Над рубрикой «Сегодняшний факт» 9 апреля работал корреспондент «Радио Свобода» Иван Беляев. В Архангельской области открылся первый в России музей Иосифа Бродского. Вот так обстояли дела в четверг, 9 апреля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!